Северная Корея готова пойти на военный конфликт с Соединенными Штатами. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел КНДР Хан Сун Рёль в интервью агентству Associated Press. По его словам, ядерный потенциал Пхеньяна достаточно мощный. Запущенная 16 апреля КНДР ракета взорвалась уже через несколько секунд после старта. Но Южная Корея грозит проводить запуски ракет еженедельно, несмотря на международное давление, и готова к ядерному удару в случае необходимости. Об этом 17 апреля заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён.
Если США решатся на военные действия или превентивную атаку, КНДР будет готова ответить на любой режим войны, развязанный американцами. Тяжелая ситуация, которая сейчас преобладает в мире, лишний раз доказывает, Северная Корея была права, когда увеличивала свой военный потенциал и ядерную мощь.
Ранее власти Южной Кореи осудили действия КНДР и назвали их угрозой миру и предупредили о возможном ответе, говорит официальный представитель МИД Южной Кореи Чо Джун Хек.
В случае каких-либо серьезных провокаций, таких как ядерные тесты или запуски межконтинентальных баллистических ракет, мы еще раз предупреждаем, что последуют жесткие ответные меры, которые не понравятся режиму в Северной Корее.
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к диалогу.
Мы призываем все стороны конфликта не позволить ситуации выйти из-под контроля и зайти в тупик, из которого назад пути уже не будет. На того, кто развяжет войну на Корейском полуострове, ляжет историческая ответственность за последствия.
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что эра стратегического терпения завершена. 16 апреля он отправился в Южную Корею, чтобы обсудить с руководством страны ситуацию, возникшую на полуострове.
Мы продолжаем придерживаться нашей задачи на Корейском полуострове, и США сделает все, чтобы добиться наших целей мирными средствами, с помощью переговоров. Но мы ничего не исключаем и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за уничтожение ядерного оружия на этом полуострове и долгосрочное процветание и свободу населения Южной Кореи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США не начинать боевые действия против Северной Кореи. Об этом он заявил 17 апреля в Москве.
Я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которых мы видели вот недавно в Сирии, не будет. И что Соединенные Штаты будут следовать той линии, которую президент Трамп неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании.
Соединенные Штаты Америки направили к Корейскому полуострову мощнейшую ударную группу военно-морских сил, а в Северной Корее заявили, что готовы ответить на любой удар со стороны США. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот, собственно, краткий анамнез того, как живет мир за 2 минуты до конца света. Во всяком случае, вот на виртуальных часах, которые показывают, сколько остается такого условного времени до теоретического апокалипсиса, там, кажется, сейчас без 2 минут полночь. Ну и нам интересно, насколько, с одной стороны, действительно Северная Корея способна в своих амбициях пойти до последнего и действительно совершить что-то, что спровоцирует такую вот себе, ну, как мы уже приводили пример с Сараева, такую вот себе боснийский принцип домино, вспоминая начало Первой мировой войны. А с другой стороны, нам интересно, во что же превратилась эта страна за то время, которое она существовала в таком себе вакууме. И вообще, где находится та граница, после которой страна начинает идти по оруэлловскому сценарию? Возможно ли объединение двух Корей по тому же принципу, по которому когда-то произошло объединение двух Германий? Для Украины, которая в силу всем известных обстоятельств тоже оказалась разделена, и часть ее территории сегодня не находится под контролем Киева, вот этот вот опыт, он довольно-таки нагляден. Пусть даже мы и не задумываемся о нем в режиме какого-нибудь такого реального ежедневного обсуждения. Рады приветствовать Георгия Куназы, бывшего заместителя министра иностранных дел России, посла России в Южной Корее, ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. Георгий Фридрихович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время. Вот, ну, собственно, вы знаете, вопрос, с которого хотим начать, это такой очень широкий вопрос. Вы сами ждете Третью мировую, которая начнется с Корейского полуострова?
Нет, не жду.
А почему?
Вы знаете, потому что надо, с одной стороны, конечно, понимать, что Северная Корея – это государство, которое с 1953 года, когда закончилась Корейская война, живет в ожидании следующей войны. Но, с другой стороны, надо понимать, что В общем, в Северной Корее сидят малоприятные люди в руководстве, но не самоубийцы. И я думаю, что они прекрасно понимают, что любая война, если она случится на Корейском полуострове, закончится уничтожением Северной Кореи как государства.
Но при этом одновременно...
Самоубийцами они не являются, по моему глубокому убеждению.
Но при этом люди не калькуляторы, они порой способны поступать импульсивно, порой, ну, как бы не просчитывая последствий своих действий. И даже на протяжении последних там 10, да что там 10, да на протяжении последних 3 лет мы неоднократно это убеждались на примерах политических элит других государств.
Да, разумеется, это так. В общем, исключить какую-либо вот ошибку, какое-то спонтанное действие со стороны Северной Кореи тоже нельзя. Но просто надо понимать, что нигде в мире ставка для потенциального нарушителя Арбатовской конвенции, если можно так сказать, нигде в мире ставка не была так высока. Угу. В принципе, в общем, действительно, в случае войны речь будет идти о гибели северокорейского режима, о гибели Северной Кореи как государства.
То есть, по большому счету, вы предлагаете разделять, условно говоря, ту северокорейскую пропаганду, которая идет на широкие массы северокорейских граждан, и которая время от времени такими брызгами доносится до нас, людей, живущих в совершенно другой части мира, и, условно говоря, способ мышления, который прописался в сознании северокорейской элиты, что это, может быть, лживые, лицемерные люди, но при этом, которые адекватно оценивают свои собственные перспективы?
Ну, конечно, об адекватной оценке говорить не приходится, коль скоро страна проводит подобную политику. Политику действительно шантажа окружающего мира. И когда, и, в общем, шантажист, конечно же, может заиграться. Но я просто не очень представляю себе, как и при каких условиях Северная Корея решится на тотальную войну. Другой вопрос, что цена любой ошибки, она всегда очень высока. И сегодня, например, когда вот мы пытаемся прокрутить в голове, ну, все-таки, разумеется, сценарий возможной войны на полуострове, мы должны понимать, что первой жертвой такой войны может стать город Сеул, столица Южной Кореи. А там дневное население зашкаливает за 15 миллионов человек. И все эти люди живут в прямой досягаемости не от ракет, и не от ядерного оружия, а от мощнейшей в мире артиллерийской группировки, которая вполне достигает, еще раз скажу, Сеула. От ракет мир научился потихоньку, или точнее учится защищаться. Угу. А вот от артиллерийского налета пока защиты нет.
Вы правы. Но одновременно Северная Корея, она больше, чем, собственно, Северная Корея. Это такой, знаете, в сознании очень многих, в таком в коллективном мифе, такой воплощенный Оруэлл и его общество, описанное в книге 1984. Хотя в 1953 году, после, собственно, раздела Кореи на северную и южную части, первое время, первое там десятилетие, Северная Корея ведь обгоняла по экономическому потенциалу южную. И совершенно не сразу превратилась вот в ту пародию на современное государство, коим его сегодня считают очень многие. А в какой момент вот это произошло? В какой момент страны поменялись местами? Что стало причиной?
Ну, давайте не будем здесь заблуждаться. Mm-hmm. В общем, Северная Корея всегда была отсталым государством во всех отношениях. Да, в тот момент, когда в 1945 году СССР и США договорились разделить территорию Кореи на 2 зоны оккупации, и когда на севере возникла Северная Корея, а на юге, соответственно, Южная. А вот в тот момент экономический потенциал был разделен неравномерно. Индустриальной была именно Северная Корея, а Южная Корея была аграрной. Но с тех пор многое изменилось. Я не буду даже здесь говорить о том, что и как существовало в Северной Корее, что и как там развивалось или, наоборот, деградировало. Я лишь скажу, что, в общем, в Южной Корее случились реформы президента Пак Джон Хи, который заложил основы современной экономики. И вот уже с этого рубежа, то есть с начала 60-х годов, конечно же, развитие шло практически в разных направлениях. Северная Корея деградировала, а юг бурно развивался. Ну, вот, собственно, и все.
Вы знаете, я понимаю, что любая параллель, она в значительной степени условна, но... История про вторжение на Донбасс, история про вот такую вот себе половинчатость современной ситуации в Украине, когда часть районов Донецкой и Луганской области не контролируется Киевом. И именно на этих территориях, кстати, был сосредоточен в значительной степени такой старый советское индустриальное наследие, в то время как остальная часть Украины, ну, нередко другие области делают ставку на аграрный бизнес. Она кого-то, наверное, из наших слушателей заставит проводить параллели между тем, что в 1953 году произошло на Корейском полуострове, и тем, что в 2014-15 году произошло в Украине. И если уже продолжать эту, пусть и неблагодарную, но тем не менее довольно популярную историю про поиск параллелей, вот на ваш взгляд, в какой момент ментальный дрейф между корейцами, которые живут в Пхеньяне, и корейцами, которые живут в Сеуле, достиг какой-то точки невозврата? И пройдена ли эта точка невозврата?
Точка невозврата, на мой взгляд, пройдена и пройдена очень давно, в принципе. А вот фактически она была пройдена летом 25 июня 50-го года, когда Северная Корея начала войну. И когда Северная Корея буквально за считанные недели смогла осуществить блицкриг, дойдя... заняв Сеул и в скором времени дойдя чуть ли не до самого юга Корейского полуострова. Вот с этого момента, вот это, вот, на мой взгляд, была, безусловно, точка невозврата. Потому что после того, как война закончилась, закончилась она не миром, а перемирием, а вот целью, смыслом существования одной части Кореи, Северной Кореи, стало возмездие, в кавычках, и завоевание юга. А целью юга стало выживание. В общем, буквально в двух шагах рядом со смертельным врагом. Угу. Вот с этого момента развитие двух не просто стран, но двух, я бы даже сказал, групп населения Кореи пошло в разном направлении. И вот сегодня я не считаю, например... северных и южных корейцев одним народом. Этнически это, конечно, один народ, но это люди, разделенные, ну, я бы сказал, поколением. Угу. Люди, разделенные своим восприятием жизни, своим умением жить в современном мире.
Друзья, я напомню, что мы говорим в эфире с Георгием Кунадзе. Мы продолжим наш эфир буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Повторюсь, друзья, Георгий Кунадзе, бывший посол Российской Федерации в Южной Корее, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Сегодня на связи со студией «Радио Крым Реалии». Георгий Фридрихович, вот скажите, а вот на ваш взгляд, опять же, есть ли точка невозврата, которую разделенное общество проходит в себе? Объясню. В 90-е годы Чечня была, во второй половине 90-х годов, после Хасавюртовских соглашений, оказалась реально вне конституционного поля Российской Федерации. Существовала в этом формате несколько лет. Но Вторая Чеченская война, окончившаяся победой Кремля, она вернула Чечню в тело российской государственности, внутри которого Чечня продолжает жить. Многие, кто говорили, что в 97-м году...
Не согласен, извините, Чечня совсем не вернулась в поле законодательства Российской Федерации. Чечня живет по своим законам. Да, в общем, формально войны нет, и мир существует, не более.
Угу. Но вот на ваш взгляд, начиная с какого момента, то есть, есть ли какой-то исторический опыт, например, когда отторгнутая от материнского тела территория, прожив 10 лет вне материнского тела, теряет возможность на реинтеграцию. Или опыт двух Германий показывает, что можно даже 40 лет прожить порознь, но тем не менее потом все равно иметь возможность объединиться и быть единым эффективным государством?
Ну, я бы сказал, что, вы знаете, опыт Германии в значительной мере уникален, на мой взгляд. Даже при том, что немцы сохранили свою идентичность как немцы, живя в разных социальных системах, живя в разных государствах, все-таки между жителями Западной и Восточной Германии было гораздо больше общего, чем между, например, северными и южными корейцами. А вот я не буду в данном случае пытаться проводить параллели с Востоком Украины, потому что, с моей точки зрения, Восток Украины внутренне разорван между самыми разными людьми, между носителями разных идей и взглядов. А это, в общем, наследие постсоветского периода нашей некогда общей истории. А что касается Германии, то при том, что действительно реинтеграция Восточной Германии в единую Германию прошла по общему мнению, достаточно успешно, тем не менее, насколько я понимаю, насколько я знаю, процесс этот был крайне болезненный. Крайне болезненный и совсем не такой вот гладкий, как там он сейчас представляется.
Угу. Ну, а опять же, возвращаясь к опыту Пхеньяна и Северной Кореи как таковой, мы говорили о том, что в сознании многих это вот такой себе олицетворенный Оруэлл. А в любой ли стране современной может восторжествовать Оруэлл?
Ну, вот вы видите, Северная Корея существует.
Ну, кроме нее. Авторитаризм как таковой, есть ли у него, условно говоря, у современного авторитаризма какие бы то ни было границы? Можно ли сказать, что да нет, Северная Корея стала Северной Кореей только потому, что она стала ей становиться в 1953 году, а любая современная страна, которая пойдет по этому пути, она потерпит крах? Или, на ваш взгляд, вот антиутопии в мире все равно способны происходить?
Ну, говоря о Северной Корее, я бы здесь сказал, что, с одной стороны, разумеется, это никакое не авторитарное государство, это тоталитарное государство сталинистского типа. Это то государство, которое мог бы превратиться в Советский Союз, если бы продолжалась парадигма развития сталинской политики. Но, с другой стороны, у Северной Кореи были и объективные причины, почему это стало возможным. Достаточно сказать, что Северная Корея с географической, геополитической точки зрения – это своего рода подводная лодка, убежать с которой некуда. Ну и давайте не будем забывать, что Северная Корея, в отличие и от тех же немцев, и от тех же украинцев, северные корейцы никогда не жили ни в каких иных условиях, кроме условий средневековой диспотии.
Угу. А вот, с другой стороны, мы знаем, что сегодня, там, не знаю, российские оппозиционеры раз за разом, когда говорят об угрозе нарастания авторитарных тенденций в Российской Федерации, они приводят в пример там самые разные общества как антипримеры. Вот, на ваш взгляд, где та граница, у которой теоретически в случае возрождения авторитарных практик может остановиться нынешнее российское руководство?
Я, не буду здесь говорить что-то конкретное, просто потому что я этого не знаю. И никто, по-моему, этого не знает. А вот что я знаю совершенно точно, это то, что выход из нынешнего положения, в котором оказалась Россия, сегодня уже таким плавным, постепенным, мне не представляется. По-моему, вот на нынешнем этапе эволюции путинского режима дело может закончиться только крахом. Когда этот крах наступит, я не знаю.
Равно как никто не может предугадать, какие будут масштабы этого краха, насколько он будет похожим или не похожим на те сценарии, которые совсем недавно в историческом прошлом происходили.
Нам казалось всем в конце 80-х годов, что уж Румыния, которая была чисто тоталитарным, сталинистским государством, она просуществует в таком виде бесконечно долго, а если произойдет крах, то он будет кровавым и жестоким. А потом за один буквально день все закончилось. Вот. Так что я бы не исключал и такого сценария тоже.
Понятно. Спасибо вам, Георгий Фридрихович. Георгий Куназа, бывший замминистра иностранных дел и посол России в Южной Корее, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Вы знаете, вот все сказанное – это хорошая иллюстрация нескольких вещей. Во-первых, если какая-то страна оказывается разделенной на несколько частей, и даже существует в таком разделенном формате сколько бы то ни было долго, это абсолютно не значит, что она затем не способна объединиться. Это, во-первых, доказано Германией. С другой стороны, если какая-то страна находится в ситуации и существует довольно долго в едином статусе, это абсолютно не значит, что она в какой-то момент не развалится. Это доказано Советским Союзом. А в-третьих, вот опять же остается согласиться с нашим гостем, с Георгием Куназе, относительно того, что иногда некоторые страны, некоторые политические режимы терпят, идут на дно вместе со своими странами и вместе со всей той архитектурой, которая в этих странах существует. Если вы живете в Крыму и вам говорят, что ну вот в 2014 году шестеренки истории повернулись окончательно и навсегда, знаете, история не любит слова «окончательно и навсегда». Мы можем быть уверены только в одном, что каждый день в 8.35 и 18.30 на 549 АМ вы услышите радио «Крым Реалии». Берегите себя.